Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Приглашаю не только нас послушать, не только нас посмотреть, но и пообщаться. WhatsApp работает по номеру 968-766-3311. Можно написать сообщение. Его также можно написать в телеграм-канал «Радио Спутник», ну или телефон прямого эфира 951-0566. В этом части гость нашего эфира Сергей Корякин, международный гроссмейстер, обладатель Кубка мира, чемпион мира по быстрым, по блиц-шахматам. Сергей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, да.
Угу. Если вы не против, как раз с вопроса, который прислали слушатели, я к вам с вопросом и обращусь. Но в целом про то, что происходит с мировым спортом, учитывая, что результаты состязаний со спортивных площадок перемещаются в залы суда, наверное, все-таки в первой части программы раскрыли. А вот дальше, вот про ваши планы хотелось бы тоже здесь подключиться к этому вопросу. Уверен, это пишет Дмитрий Дмитриев, что сейчас в России будет шахматный бум, во многом благодаря вам. Планируете ли вы открывать свою школу, например? Если есть, то планируете ли расширять ее сеть?
Школа есть, но дело в том, что очень тяжело сочетать собственную игру и тренерство, это практически невозможно. И еще там буду объективен и честен, да, с вами, что все-таки я играю на высоком уровне, да, и поэтому мне, ну, теоретически, даже если я буду тренировать, то я буду тренировать профессионалов. Поэтому я не думаю, что я буду заниматься с детьми, ну, хотя, с другой стороны, конечно, я могу продолжить открывать школу, иногда там появляться, фотографироваться, давать сеансы одновременной игры, но вести уроки это будут другие. Это, для этого нужны просто детские тренеры.
Ну, вы так говорите, как будто бы это ничего не значит. Очень многие спортсмены вот так, я не знаю, как правильно сказать, курируют или в целом вот владеют, да, управляют этой школой. По сути, там, ну, действительно, может быть, появляясь реже, но тем не менее все прекрасно знают, что это школа вот такого-то спортсмена, такого-то, не знаю, футболиста, хоккеиста, биатлониста, не знаю, лыжника, дабы не обидеть никакой другой вид спорта. Поэтому это же совершенно не маленький-то поступок.
Да, вы все правильно говорите, и более того, вот я сегодня давал сеанс одновременной игры, около 25 детей пообщались, ответил на вопросы, то есть я на самом деле занимаюсь очень много популяризацией шахмат, и в школы езжу, и в детские садики, и шахматные клубы, я исколесил, ну, не всю Россию, конечно, Россия слишком большая, но так. Очень много я изъездил. Мне кажется, столько ни один гроссмейстер никогда не ездил, сколько я.
Ну, я вот здесь могу только ваши слова проиллюстрировать, потому что сам с ребенком ходил на один турнир, который проводился при вашем участии. Вы приезжали, причем это было не какой-то центровой, в какой-то в элитной школе, в обычном московском спальном районе. Я еще был очень удивлен, что у вас на такое находится времени уже в статусе чемпиона мира, уже в статусе, да, ну, как это правильно сказать, участника чемпионского матча, имеется в виду, если вот эти вот классические шахматы. И это совершенно не такое, как это сказать, тоже малое и незначимое. Наоборот, всегда возникали вопросы, как удается в графике выделить на это время. Тем более, да, в разных регионах.
Да. Это действительно отнимает время, но я считаю, у меня такой лозунг, что я должен нести шахматы в массы, и максимально вот меня приглашают. Ну, конечно, я бывает, что отказываюсь. Я не могу сказать, что я все приглашения принимаю, но максимально, где могу, я всегда стараюсь приехать и побывать, и рассказать о шахматах, поиграть. Это очень здорово, и после этого популярность шахмат от этого только растет.
Вот следующий вопрос тоже как-то попытаюсь подвязать к этому тезису, который только что прозвучал. В некоторых видах спорта вот оно очень сильно заметно, где есть связь между спортом высоких достижений и популярностью, которая возникает. Биатлон стали показывать по телевизору, победы стали показывать, школы заработали сразу прям ажиотаж какой-то, биатлон, любимый вид спорта. Вот буквально месяц не показывали, все забыли, никто не знал, что Кубок мира закончился на прошедших выходных. А в шахматах есть такая взаимосвязь? Или вне зависимости от того, ну, и так немного времени шахматам уделяется, что уж там спортивными изданиями, профильные издания не такие распространенные, но при этом вроде бы и уроки как-то шахмат, про уроки шахмат в школах говорили, и опять же вот такие мероприятия проводятся. Есть какая-то вот такая связь? Или любовь к шахматам, она прививается независимо от того, что происходит на шахматных досках у суперпрофессионалов?
Есть связь, шахматы нужно популяризировать, и могу сказать вот по своему примеру, что когда я играл матч за звание чемпиона мира в Нью-Йорке с Магнусом Карлсоном, то после этого была волна, ну то есть мне это говорили многие тренеры, что очень много детей поступило в секции, начали тренироваться, очень много взрослых меня спрашивало, в какую секцию, в какую шахматную школу отправить ребенка, и был огромный всплеск. Поэтому я думаю, что чем больше побед у наших спортсменов, я сейчас говорю там не только про себя, тем лучше. И, естественно, то же самое касается и телевизора, что если крутить телевизор по телевизору передачу, скажем, и рассказывать, как шахматы, это круто, это здорово, и давайте все заниматься шахматами, они очень полезны, то да, конечно, после этого пойдет скачок. И я надеюсь, что когда-нибудь мы доживем до того, что у шахмат будет снова своя передача, как это было раньше.
Ох, я обожал смотреть эту передачу, которую посмотришь буквально минут пять, и начинает казаться, что я тоже в этом что-то понимаю. Сам играл только, увы, на уровне детей. А вот если к этому моменту тоже подойти, все-таки профессиональные шахматы и любительские, это я вот пытаюсь с какими-то с другими видами спорта сравнить, потому что практически в большинстве, если не во всех, вот невозможен переход из одного в другой. То есть, если ты играешь для себя чем-то, занимаешься, ну, скорее всего, нужно либо ты с 5 лет в этом спорте, в профессиональном, погружен, либо все, забудь о каких-то таких успехах возможных. В шахматах это можно реализовать, учитывая, что сейчас все-таки какая-то изоляция, это наверняка все-таки возникнет?
В шахматах ты должен начинать рано. Вот я начал в 5,5 лет, почти в 6, и это уже считается, ну, не то что поздно, да, но типа можно и раньше начинать. И вот, например, мой младший сын, ему 4 года, он уже с удовольствием там двигает, ну, насколько ему хватает концентрации. Поэтому чем раньше ты начинаешь, тем лучше. И, конечно, если ты там начинаешь уже лет в 10, может быть, для кого-то обидно прозвучит, но в 10, ну, особенно там в 12, уже ты не достигнешь чемпионских результатов, это точно. Хотя гроссмейстером стать вполне можно.
А самый молодой гроссмейстер, я просто помню, что и ваше имя фигурировало. Это насколько есть сейчас понимание, что нет, детей от серьезных профессиональных спортивных мероприятий нужно бы как-то ограничить, это, вспоминаю, женское фигурное катание. А в шахматах же тоже есть, ну как это сказать, прецеденты, скажем так, и в вашем лице тоже.
Почему? В каком плане прецеденты?
Я имел в виду, что в шахматах в очень молодом возрасте становятся гроссмейстерами. И я имел в виду прецедент, но вы же тоже один из самых молодых гроссмейстеров в истории.
И я был самым молодым гроссмейстером в течение 20 лет. То есть мой рекорд побили он только в прошлом году. И то там странные были некоторые турниры. Да, но в любом случае, конечно, если ты много занимаешься... Мой секрет-то на самом деле прост. С одной стороны, но с другой стороны, очень сложен. Я, начиная с 6 лет, занимался по 7-8 часов в сутки. Вот и все. И вот в таком графике, в таком режиме я стал гроссмейстером. И более того, скажу, что вот до 12, с 6 до 12, мне кажется, что у меня не было ни одного выходного дня. Поэтому вот я просто пахал, как, не знаю, как лошадь, наверное, пашет. Поэтому и добился, собственно, этих результатов. Но понятное дело, что такой путь, он не для всех, и там 99% людей он не подходит. Но если вот есть этот процент, 1% для тех, кто на это готов, ну, пробуйте, может быть, получится.
У меня в этом плане как раз тоже вопрос. Если я правильно помню, поправьте меня, если я ошибусь, как раз ваш рекорд по самому молодому шахматному гроссмейстеру побил американский молодой человек, юноша, даже не знаю, как сказать, индийского происхождения, Абхиманью Мишрай, я сейчас подсматриваю имя. И если посмотреть на рейтинг FIDE, вот там среди американских гроссмейстеров фигурируют игроки, блистательные шахматисты с фамилиями Аронян, Со, Домингес, Накамура, Каруана, то есть фамилии не совсем вроде как американского происхождения. В этом плане можно ли говорить, что вот такая школа, да и раньше, наверное, тоже такое было, привлечение лучших умов с разных концов света, и таким образом, вот, пожалуйста, смотрите, американская школа развивается.
Ну, то, как они делают, это не школа, это просто деньги.
Ну да.
У Американской шахматной федерации есть деньги, либо там у частных спонсоров, кто за это платит. Они приглашают ведущих шахматистов мира, и да, действительно, они просто перекупили. То есть практически все их ведущие шахматисты – это бывшие там шахматисты совершенно разных стран, вот вы правильно сказали. Один из Армении, второй из Кубы, третий из Италии. Там, четвертый
из Филиппин. Японии, например,
Накамура. Вот вам и сборная мира, получается. Mm-hmm. И мы, по сути, вот вынуждены в командных соревнованиях играть сборная России, которая вот реально все россияне, против сборной мира.
Вот я тоже подсмотрел, в сотне топ-шахматистов ФИДЕ сейчас 22 россиянина. Это без учета каких-то возможных переходов. Честно, просто не высматривал. Возможно, что-то где-то было.
Были переходы, были, да. То есть, по сути, их больше, на самом деле.
Да-да-да, конечно. Я имел в виду, что это вот все, это почти четверть. Если говорить про другие виды спорта, всегда есть такое понимание. Ну вот сборную России отстранили от чемпионата мира по футболу, ну вряд ли бы она туда и так попала. А если бы попала, то вряд ли там бы что-то серьезное показало. Я-то искренне верю, что показали бы, собрались бы, стрельнули бы, но есть такое ощущение. Вот сборную России по хоккею отстраняют от Евротура, там с кем будут играть между собой европейские команды, не совсем ясно, но там тоже, в принципе, не так много хоккейных сильных команд, но все-таки они есть. В шахматах-то не получится такого, что сейчас без, если российских спортсменов будут изолировать, то как-то уровень сам по себе упадет. А без этого никуда. Это очень хорошо заметно. Именно в спорте, как только падает уровень самых сильных спортсменов и уровень соревновательности, и сам спорт становится менее привлекательным, соревновательным по сравнению с другими видами, но и популяризация тоже уходит куда-то в отрицательные показатели.
Ну, по идее, простые болельщики должны поднимать эту тему и жаловаться, что так не делается, что они не могут следить за сильнейшими шахматистами мира, потому что для всех остальных это выгодно. Чиновники из федерации, они отстранили россиян, им приятно. Наши конкуренты теперь играют против не до конца самых сильных шахматистов, и их это тоже устраивает. То есть всем хорошо, кроме как болельщикам, ну, в первую очередь российским, но и в целом не только же в России есть искренние болельщики, конечно, которые любят шахматы, да, поэтому эти темы нужно поднимать, я согласен.
Вот где-то впереди маячит уже Всемирная шахматная олимпиада. Чуть выше мы об этом говорили, перенесли ее для проведения в Индию. А что там, собственно, будет? Там не возникнет ситуация, как в женском хоккее, вот на недавней олимпиаде, когда две команды, которые всех по 41-0 обыграли, и в итоге в финале между собой порадовались друг другу, похлопали по спине, там пожали друг другу руки, здорово, провели турнир. Две команды. В шахматной олимпиаде, в командном соревновании что-то будет, что-то ожидать, потому что есть, безусловно, красивые, блистательные игры и шахматисты из других стран. Но, тем не менее, вот набор-то будет? Китай, США, Индия, наверное, и кто-то еще?
Я не знаю, кстати, Китай. Китай, может быть, не поедет, но дело даже не в этом. Дело в том, что Россия является сильнейшей шахматной сборной. Да, мы там не всегда выигрываем, но, по крайней мере, мы стабильно в тройке. И понятное дело, что для конкурентов мы самая опасная команда. Это я про мужчин. А женщины, они пошли дальше. Они выиграли почти все олимпиады, они выиграли почти все чемпионаты Европы женские. То есть нас просто отстранили. Причем большинство, вот просто вдумайтесь, большинство спортсменов, большинство шахматистов, они же ничего не говорили, они молчали. И особенно женщины, про женщин вообще молчу. Они молчали и были просто исключены наши сборные. А на самом деле, ну, для женщин точно, я скажу, что для женщин это серьезный источник дохода. Если они выигрывают там золото на олимпиаде, это призовые, это они к этому готовятся там 2 года. Ну, просто они топчут мечты многих спортсменов российских. И, конечно, я уверен, что просто так это не останется, что не сейчас, так когда-то справедливость восторжествует, и правда будет за нами.
Сергей, еще буквально на полминутку давайте сделаем паузу. Напомню нашим слушателям, где, как можно посмотреть, послушать или задать вопрос «Радио Спутник». В «Одноклассниках», ВКонтакте, в Рутюбе все трансляции есть. Можно заглянуть, посмотреть и вчерашние, и позавчерашние архивы. Можно что-то прокомментировать. Примечательный комментарий обязательно раздадим в нашу дискуссию. Ну и, соответственно, самые примечательные цитаты гостей нашего эфира обязательно попадут в телеграм-канал «Радио Спутник», на который традиционно призываю подписаться.
Меня зовут Петр Лидов. Мы начали делать «Изоленту Лайф» с Трофимом уже 2 года назад. Ну, в общем, я точно не помню, когда. Когда сели на первую изоляцию. Подумали так, что ну а что так сидеть? Друзей много. Поговорить есть с кем, обсудить есть что. Надо делать. И такой получился какой-то клуб общения, перерос в онлайн-проект. Ну и теперь будем выходить по утрам на радио «Спутник». Ждем вас на «Спутнике».
Мы продолжаем. Шахматный гений и чемпион мира Сергей Корякин у нас в эфире. Сергей, приветствую вас еще раз. Если к разговору о популяризации, и вот вы только что рассказали очень действительно такие вроде бы простые слова о том, что для шахматистов для женщин-шахматистов соревнования — это призовы, это возможность заработать тем делом, который ты для себя избрал в качестве дела жизни. Я бы вот еще один вопрос, который к трансляции пришел, вам озвучил, Сергей задает. Вот что вы думаете в целом о женщинах-гроссмейстерах, которые себя верят в это направление, я так понимаю, и о сериале «Королевский гамбит» или «Гамбит королевы», прошу прощения, как он правильно переводится?
«Ход королевы».
«Ход, да, королевы». «Ход королевы». В плане популяризации это дает толчок? Это нормально? Это правильно? Или все-таки это вот что-то вот такое мимо, как это очень часто бывает в сериальных делах, в киношных?
Ну, что касается «Хода королевы», этого мини-сериала, я его принципиально не смотрел, потому что, ну, я знаю, что меня сразу все начнут спрашивать мое мнение, поэтому я не смотрел, но это так, мои тараканы. А в принципе...
Как феномен, это же есть, не так часто про вид спорта снимают фильм, сериал, а здесь вроде казалось бы, причем даже по мотивам там вроде как что-то.
Ну, по мотивам там все на самом деле такие, там общие как бы схемы и концепции, они неправильные, что типа там как будто бы шахматисты под какими-то веществами, это неправда, я вас заверяю. Но дело не в этом, а в том, что действительно сериал получился красивым, может быть, не очень правдоподобным, но красивым. И после этого был огромный шахматный бум, в первую очередь в Америке. То есть продажи шахмат взлетели там на 40%, что такое. Потом новые пользователи на онлайн-шахматных ресурсах тоже взлетели там плюс-минус там, на 50%. Огромный шахматный бум произошел только лишь из-за того, что Netflix сняло такой сериал. Поэтому все, что касается популяризации шахмат, это здорово. Я это в любом случае поддерживаю.
Даже если это вот какими-то своими обходными путями и к реалиям не имеет особых, как-то, особых связей?
Ну, мне бывает обидно. Вот мне, например, было обидно, что сейчас вышел фильм, то есть вроде бы там по мотивам матча Карпов-Корчной, чемпион мира называется, ну, вы слышали наверняка, что с одной стороны вроде бы тема классная, правильная, про нее действительно нужно снимать фильм, но... исказили там некоторые моменты и из Корчного сделали какого-то, ну, совсем уже, ну, какого-то маньяка как будто бы, ну, что он все-таки не таким был, я с ним был знаком, он, конечно, был там со своими закидонами, но не до такой степени, как его изобразили в фильме. То есть это неправильно. Нужно, мне кажется, больше советоваться именно с шахматистами, с гроссмейстерами, которые подскажут и расскажут. Но сама идея, конечно, снимать фильмы про шахматы – это здорово.
Хотел у вас уточнить тоже вот вопрос про Олимпиаду шахматную, которую перенесли в Индию. Насколько сложно, опять же, может быть, это не совсем по вашему профилю вопрос, но тем не менее, в плане организации, насколько серьезными должны быть усилия людей, организаций, компаний, федераций для того, чтобы провести шахматную Олимпиаду? Если я правильно понимаю, это, по сути, ну, командный чемпионат мира, он так просто называется. Ну, вот.
Нет, командный чемпионат мира – это отдельно.
Есть еще свое.
А Олимпиада, она, ну, просто всегда считалась престижной. То есть, так как мы не входим в олимпийские виды спорта, у нас вот есть там своя Олимпиада. И, соответственно, смотря что вы хотите, вы можете просто поселить всех там в дешевый отель, они все будут там питаться непонятно чем и играть там тоже непонятно где. Это один вариант. А второй, если вы хотите провести на высшем уровне, как это у нас всегда происходит, например, там в центре Ирины Винер в Лужниках, планировалась Олимпиада, жить тоже должны были в центральных гостиницах хороших. То есть у нас все события, на самом деле я горд в этом плане за Россию, что все спортивные события, они проходят на высшем уровне, и не бывает такого, что вот абы как провести и, там, не знаю, освоить деньги и забыть. На самом деле иностранцы всегда с огромным удовольствием к нам приезжали и говорили, что вот так вот, как в России, никто не организовывает.
Вот нисколько не желая никого обидеть, но перенос в Индию – это даунгрейд, это вот немножечко вы действительно поедете в гостиницы попроще, жить будете с видом, там, я не знаю, на мусорную реку, но мы вам обеспечим все, что по возможности. Учитывая, что в Индии тоже ведь очень сильная школа, и Вишванатананд, бывший чемпион мира, и тоже играл.
Да-да-да. Да, в Индии действительно огромные шахматные традиции, она вообще считается родиной шахмат, и сейчас там в каждой школе обязательный урок шахмат введен, поэтому все, без исключения все жители Индии умеют играть в шахматы, и причем неплохо. Но другое дело, что вот перенос в последний момент Олимпиады из Москвы, а потом просто дисквалификация наших спортсменов, это не то, что там понижение уровня, это просто провал. Это провал ФИДе. В принципе, лучше было просто тогда отменить Олимпиаду, сказать, что сейчас нестабильная ситуация в мире, чем вот сделать то, что они сделали. Вообще, эта Олимпиада, она такая какая-то несчастливая. Сперва она должна была быть в Белоруссии, Потом там произошли определенные события, ее перенесли в Москву, потом был коронавирус, ее перенесли на этот год, и потом уже вот в этом году вот это все началось. Я думаю, что завершая мысль про Олимпиаду, я думаю, что нам не стоит признавать результаты этих Олимпиад, мужских и женских, потому что там не участвуют наши сборные, которые по праву являются сильнейшими сборными.
А что от этого может измениться? Признание, не признание?
Ничего. Ничего. Опять-таки, возвращаясь к теме о создании новой альтернативной организации, то просто проводить свои турниры без всяких политических ущемлений. Кто хочет, пусть приезжает, пусть играют. И за свою позицию там точно никого не будут исключать.
А на рейтинг это повлияет? Или ФИДЕ тоже может, грубо говоря, вот эти соревнования мы не учитываем? Потому что, если я правильно помню, в шахматах там чуть не чемпионат школы может на результат повлиять, если все занести в нужную схему, да. И все пойдет в зачет. Да.
Ну, рейтинг там будет обсчитываться просто без нас. И, кстати, вот то, что вы сейчас упомянули про рейтинги, отдельный провал ФИДЕ, даже, ну, я не уверен, что стоит вас в это все детально посвящать, но смысл в том, что сейчас происходит дефляция рейтинга, особенно у ведущих шахматистов. Это видно, что ты играешь в ту же силу, но раньше у тебя там, допустим, был рейтинг 2700, а сейчас у тебя рейтинг 2650. А все дело в том, что ФИДЕ снизила очень-очень сильно минимальный порог рейтинга, и теперь просто новые шахматисты, которые приходят, они отбирают рейтинг у тех, кто у тех, у кого он побольше. И такая вот цепочка, она доходит до ведущих шахматистов, и рейтинги постепенно понижаются.
Ну, так и это на самом деле это тоже... И уровень турниров падает, учитывая, что даже победив слабого шахматиста, просто получается меньше прибавка в рейтинге, если я вас правильно понял. То есть качество шахмат
все правильно,
падает.
Все правильно, и на самом деле вот ФИДЕ очень много ошибок в разных совершенно сферах допускает. И вот я только один пример привел, а как они проваливали организацию турниров разных, это еще можно отдельно рассказывать в другой раз, да. Поэтому ФИДЕ как организация себя сейчас, к сожалению, полностью...
Я бы с вами с удовольствием поговорил бы, потому что я прям собираю эти досьешки на международные организации, которые превращаются из серьезных структур в какие-то шарашкины конторы, но не могу еще в конце не спросить такой момент тоже. Вы выступаете за Россию, вы упомянули о детстве, которое проводили, изучая шахматы по несколько часов в день. Вы уроженец Симферополя. И вот это был в свое время выбор Украина-Россия. И в свое время тоже периодически вы рассказываете о том, что и близким из-за ваших взглядов приходят сообщения об угрозах. Вот в этом, в такой атмосфере, под таким прессом, как вообще играется в шахматы, где нагрузка на голову, на образ мыслей невероятная и постоянная?
Ну, насчет прессинга какого-то, ну, я привык, я просто не обращаю на это внимания, и как раз-таки есть же все-таки обратные примеры. Вот, например, вчера, когда меня вот незаконно и совершенно позорно отстранили от участия в ведущем турнире претендентов, я получил тысячи, без привлечения тысячи сообщений и поддержки в своем телеграм-канале. Он называется «Шахматный патриотизм». Вот подписывайтесь, и будем рассуждать на всевозможные разные темы. Поэтому вот как раз такие вещи, такие факты придают мне силы для того, чтобы бороться дальше.
А на будущее нет каких-то опасений? Потому что за себя человек всегда действительно может как-то и постоять, и быть готовым к возможному ответу. А вот когда речь идет о близких, причем вот даже не о тех, которые вот рядом находятся.
Не совсем понял. Вопрос получается в чем? Что...
Какая-то ответственность за людей, которые близки, которые родственники, и которые могут подвергаться какой-то травле или буллингу в онлайне, в реальной жизни, просто потому, что они ваши родственники, а вы высказали свою искреннюю позицию.
Ну, что я могу здесь сказать и сделать? Первое, это не обращать на это внимания. Ну, это самое простое, потому что просто понять, что есть люди больные, к сожалению. А второе, это для тех людей, которые перешли за грань, которые уже действительно угрожают убийством, расправой, и не только мне, но и моей семье, однозначно будут готовиться иски, и угроза жизни – это достаточно серьезная статья, она там, по-моему, до 3 лет лишения свободы, поэтому посадив, ну или при, или там не то чтобы посадив, или там один раз привлечь к ответственности одну горячую голову, и сразу же у людей оптимизм будет не такой высокий, скажем так, большой.
Сергей, в завершении уж самый последний вопрос. Современная политика, международная дипломатия – это все еще шахматы или все-таки какая-то уже драка в подворотне, где 10 против 1, и у кого-то внезапно есть нож, и никто не знает, у кого именно?
Ну, вы знаете, до вчерашнего дня я искренне считал, что шахматы – это такой благородный вид спорта, куда еще не коснулась вот эта вот грязная вся история с травлей спортсменов, и что вот классно, у нас такой оазис. Но нет, нет, с сегодняшнего дня, ну, не со вчерашнего дня, это очередная европейская прогнившая организация, которая себя дискредитировала.
Ну, хочется верить, что одна конкретная организация в целом на прекрасный этот вид спорта, вид развлечений, вид интеллектуального творчества, шахматы никак не повлияет. Сергей, вам спасибо огромнейшее за беседу. Очень многое действительно услышать важно, интересно именно из первых уст. Сергей Корякин, международный гроссмейстер, обладатель Кубка мира, чемпион мира по быстрым и блиц-шахматам у нас в эфире. Я бы еще добавил, что Сергей действительно очень много времени уделяет популяризации шахмат и развитию шахмат. И детским шахматам тоже, хотя вот, кстати, в беседе и подчеркнул отдельно, что есть профессиональные, есть детские шахматы, но популяризировать шахматы как то, что развивает человеческий ум, безусловно, важно и нужно.